свидетельство святителя Кирилла Александрийского о Богочеловеке Господи Иисусе Христе, двоеточие, Христово истощание, в скобочках Хенесис. Христово истощание, в скобочках Хенесис. Значит, все-таки слово Хенесис, это надо хорошо запомнить. Вот он. Христово истощание, Хенесис. Как я уже сказала, от греческого слова кенос пустой. Стало быть, вот он смысловой куст. Уморение, как бы до нуля.
А генос, кенос это не одно?
Нет, генос это род. Кенос пустой, кенота, пустое захоронение, пустая пирамида. Кенесис – это уничижение. Да, священное писание можно? Помните, а к филиппийцам, вторая глава, вот сейчас мы ее откроем. Вот он. Итак, Господь Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба. Вот слово «уничижил» – там тот же самый корень. Итак, уничижил. Кенесис – это уничижение, умаление, как бы до нуля. Это истощание. И даже русское слово «тщетно», оно отсюда же. Вот учение о Христовом истощании, вольном истощании. Вот это как раз и есть краеугольный камень церковного учения. И как раз на ересь, не только Нестория, но и всей, то есть значительной части антиохийской школы, церковь ответила как раз устами святителя Кирилла и именно его учением о Христовом истощании тире Христовом домостроительстве. Это все я вам немножко раскрыла, только первый пункт. Второй пункт сегодняшней лекции – примирение с восточными, формула соединения 433 года, тире, орос Третьего Вселенского Собора. И третий пункт, постсоборный период после Третьего Вселенского Собора, точка, историческая судьба несторианства. Вот это сегодня о чем нам придется говорить. То, что... Что такое? Историческая судьба несторианства. Значит, постсоборный период после Третьего Вселенского Собора — историческая судьба несторианства. Значит, свидетельство святителя Кирилла с спасло церковь от многолетних блужданий. И вот мы сейчас это свидетельство рассмотрим. Его главный нерв – это сотериология, учение о спасении. Действительно, вот не старяя, не цепляясь за букву Писания, а отчасти не желая видеть, чего они, так сказать, не хотели, они утверждали, что не находят в Писании Бога, а только богоподобного человека. Нет, в том-то и дело. Понимаете, так же, как Лев Толстой. Лев Толстой — это только крайняя мера, он просто переписывал. Они не переписывали, но они как бы роняли, не замечали. Таких ведь там примеров много, и «Великое благочестие», «Тайна» в первом послании к Тимофею 3.16. И свидетельство Господня, я и Отец одно, не замечают, не для меня. И потом по принципу «ты мне слово, а я тебе 20». А вон Марии Магдалине он сказал: «к Богу моему и Богу вашему, поди разберись». Ответ святителя Кирилла. А тогда, что такое церковь? Первое. И второе. А тогда, как возможно спасение? Это ведь только Лев Толстой договорится до того, что нам не надо никаких спасающих богов. Мы сами себя спасем. Именно. Те все-таки до таких вещей не договаривались. Так вот, значит, главный нерв свидетельства Кирилла Александрийского – это исповедание божественного домостроительства. И пишет он так: «Иное дело Господь сам в себе, иное дело его домостроительство, то есть лик его, обращенный к твари». Вот где надо смотреть. И вот как раз смешение этих понятий и привело к несторианству. Каких понятий? А вот, иное дело Господь сам в себе. Иное дело его отношение к твари, его домостроительство, его подвиг. Это разные вещи. Подвиг истощания. Помните, апостол Павел в послании к Коринфянам, то есть к начинающим христианам, писал так: «Душевный не принимает, что от Духа Божия, ибо об этом надо судить духовно». Душевный, что это, да, это первое послание к Коринфянам 2.14. В чем вот это я буду спрашивать на экзаменах? Это чтобы уж вы у меня знали на зубок. А вот слушайте, специально предупредила. В чем разница между Господом Иисусом Христом и сколь угодно святыми человеками? Даже по-человечески. А разница в том, именно как уже Кирилл это сумел формулировать, что в пречистую Деву Слово вселяется, Бог Слово, вселяется существенно, существом. И прямо в момент благовещения, то есть в момент зачатия, в момент ее согласия, все раба Господня, будем и по слову Твоему. И слово вселило существом, и от нее восприняла плоть. А все святые человеки получают благодать Святого Духа. Той энергию божества, а вовсе не существо. Стало быть, энергию божества получают, энергии божества приобщаются, но энергия божества, благодать Святого Духа, не сходит из них, в них, совне, как чуждое им, вот это слово Кирилла, чуждое им, а Господь Святым Духом обладает, как собственностью своим по существу. Яко Бог, как и Отец, конечно. Так вот. Хоть два.
Вот формулировка, что Богородица воспринял плоть, то есть она от святых у нас отличается тогда каким моментом?
Божия Матерь, потому что единственно в нее вселяется Слово, а не благодать Святого Духа. И воплотившегося от Духа Святой Марии Девы не от благодати, а от существа. Больше никто, никогда и никак.
Ну, то есть и не энергия, и не существо, но...
Существо. Да. Существо. Как только она согласилась, согласие было свободно. Вот это предстоит хорошо обдумать. А дальше уже Кириллу рассуждать легче. Дальше, например, опираясь на священное предание церкви, он скажет: «Ветхозаветные праведники до сошествия Христа в ад спастись не могли, только Он их вывел». Что, миленький?
Предыдущий вопрос.
Ну-ка.
После рождения, вот она стала Пресвятой Девой, да? Вот, именно потому, что существо было, да?
Существо, да. Конечно. Все, все. А как же? Поэтому без истления.
Ну да.
Ну, да.
А Святой Дух она получала еще? Или достаточно уже было этого
сила? Так она предварительно благодатью этого Святого Духа питалась и питалась и питалась. Да, постепенно. Введение во храм, перед этим обетование, данное родителям. После того, как вышла из храма, опять-таки пророс жезл у Иосифа. Итак, тогда стало быть, что такое зрак раба или образ раба в том же послании к филиппийцам у Господа Иисуса Христа? Да вот, как раз результат его истощания, вот в результате истощания он и получает зрак раба. голод, жажда, усталость — это все свойства по истощанию. Ибо он проходит человеческую немощь до конца, вплоть до богооставленности на кресте, по что меня оставил. Все. Все телесные, душевные, духовные муки, все с ним, но тоже своей волей.
Да, вот до богооставленности.
На кресте.
Я явно не разделяю.
Ну и что? Ну и что? Это мы будем еще говорить. Неслиянно-то нераздельно, верно? А человечество-то его цветет, то есть раскрывается во всей полноте. И принимает он все, кроме греха. То есть все условия человеческой немощи.
Все-таки оставил его от богатства.
Так, а вот мы говорили, какие свойства человеческие, духовные, мы можем по Евангелию проследить. Вот неведение судного дня, ни ангел, ни сын человеческий. Вот он, свидетельство человеческого духа. И по что меня оставил? Искание Бога — это духовное свойство, и богооставленность — тоже духовное свойство. Душевные тоже были. «Душа моя скорбит смертельно». В Евангелии от Марка начал уже ужасаться и тосковать. Ужас, тоска и скорбь — суть душевные свойства и душевные переживания, то, что мы называем.
Извините, Вероника, да. Вот, человечество раскрывается. Это вот до полноты возраста Христова вот эта, да, линия, да?
Полнота возраста Христова уже в утробе ему присутствует. Уже является он в своей богоподобной плоти через перихорезу, взаимопроникновение.
Это не относится к человеческому?
Это относится к человеческому, но и в богоподобии своем он переживает ужас, тоску и скорбь. И в богоподобии переживает и неведение судного дня, и богооставленность. И в богоподобии он переживает усталость, голод и жажду.
Нет, это понятно. А то, что вот человеческая сторона, то, что мы говорим иногда, что в полноту возраста Христова, да?
Да это мы.
Нет, ну, имеется в виду, какой полноту возраста Христова? Человеческая сторона или какая?
Да это уже относится не к нему, а к нам. Да коли
нет,
все...
Нет, ну мы же сравниваем. Полнота возраста Христова.
Полнота возраста Христова для людей, она только для людей существует. У него ни полноты не было. Это только Федор Мопсуэцкий мог писать, что он боролся со страстями.
Ну, вы же вот сейчас говорите, что цветет его человечество и раскрывается.
Так как? оно и раскрывается в совершенстве. Оно и раскрывается в совершенстве. Оно выявляется в нем.
Сразу?
И прежде всего для нас. А что касается нас, то мы, голубчик, начинаем всегда с духовного младенчества. Даже после крещения. И духовно становимся отроками, и духовно становимся юношами, и только редко, далеко не все. Полный возраст Христов для человека — это святость. Мы об этом говорили.
а Господь богоподобен еще и в утробе по человечеству.
Да, но формулировка получается человеческая используется, а как бы тогда...
А дело в том, что мы в обиходном, правильно, еще погодите, будем долмычить, чтобы в конце концов поняли. Дело в том, что как раз когда мы будем говорить о монофизитах, это следующий крупный раздел, как раз их трагедия даже была в том, что они всегда работали только с понятием человечества падшего, а во Христе человечество богоподобное. Но и нам предстоит стяжать богоподобное. Мы начинаем с падшего состояния, чтобы стяжать богоподобие.
А, то есть там все-таки не было тогда, роста там не могло
быть? Роста не могло, наконец-то, роста все. Не могло быть, все. Вот это, между прочим, друзья мои, задача каждого. Понять для себя, формулировать на своем языке, внутреннем. Вот, только тогда будет ясно, что вы поняли, усвоили. Так же, как пищу, когда усваиваете, она же уже становится, так сказать, вашей плотью. Вот. Итак.
Это как, если с младенцем не мог даже как ребенок, или как человек.
И как царь, и как царь, и как раб, и как бог. Золото, как царь.
Это понятно, по символам. А там богомладенец, ведь он же по-человечески это младенец, значит, ничего не понимает.
Изумительно. Умница. Но вопрос самый прекрасный. Вы знаете, Бога-младенец все понимает. Но... А в чем его? Так вот в том-то и дело, что совершенство человеческое, то есть он обладает в полноте. И телом, и душою, и духом, то есть всем человеческим естеством в полном объеме. Вот. А что касается, но падшего состояния ему, он взял падшую природу, но она обожилась еще в утробе. Младенец смотрит на волхвов, как царь, иначе как бы они ему поклонились. Он прекрасно понимает, более того, он их принимает, он принимает от них дары, ибо он допускает их до своей особы. Иначе бы, он же продолжает и в яслях управлять вселенной, иначе бы налетел вихрь и их бы снес на вон тараты.
Значит, получается тогда, что то, что требовалось Адаму, вот, так сказать, совершенствоваться некоторое время,
да.
То не требовалось уже вот...
Христу, конечно, потому,
есть,
конечно. Именно, аналогия неполная, очень хорошо. Формулировка Кирилла Александрийского, святителя Кирилла, далее такая. Истощанье его не по природе, а по домостроительству ради нас. Вот это одна фраза сразу бьет Сергея Булгакова на повал, и вообще никакого Агнца Божьего, конечно, не надо было писать. А уж если наворакал, то хоть, по крайней мере, не печатать. Не по природе, а по домостроительству, ради нас.
Вот тут какая-то странная, вот, получается, домостроительство, а что же это, к чему это, к воле, что ли, да? Сравнение воля, природы, там, где... А тут домостроительство что?
Домостроительство, конечно, воля. Вольное истощение, вольное снисхождение.
Воля, да?
Да. Да.
А что
это? Соль ведь это связь, это понятие духа, духовное, это относится к свойствам духа. Совесть — это связь с вестником, с ангелом-хранителем, который возвещает нам волю Божию. Да, на здоровье. То есть, то, что Господь имеет дух человеческий, это относится, конечно, то есть относится к Боговоплощению и к его всецелому человечеству. Но какая связь у Христа с ангелом? Ну, только вот где ангел его укреплял, то есть все, вот когда кровавый-то пот. То есть одно из выражений его истощания. Конечно, вольное истощание — это воля. Божественная воля, любовь к нам. И вот по этой божественной воле и по любви он нисходит, как бы спускается на среднее место между Богом и человеками. Поэтому особенно послание к евреям преиспещрено, переполнено всякими наименованиями, которые действительно как бы свидетельствуют о его срединном положении. Вы посмотрите. Уж то место, которое всегда читается на водосвятных молебнах, послание к евреям, глава 2, уж оно, по-моему, у всех на слуху. Вот он. Конечно. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям. Должен был. Как это должен? Потому что он так захотел. Но условия спасения, они ведь обоюдные. Они зависят не только от его божественного снисхождения, но и от нашей восприимчивости, от нашей удобоприемлемости и от нашей свободы. Нельзя спасти человечество ангелами, потому что ангел только заставляет по воле Божией. Заставляет, преграждает путь, как он часто это делает, поражает, подставляет и так далее, как слуга. Слуга ведь он в сущности только исполнитель. А Господь уподобляется нам. В другом месте у апостола Павла, став по виду, как один из нас. Но тут особенно уподобляется нам в начале, став нашим братом, чтобы потом мы могли подняться до почести вышнего звания, стать другом Божьим. Посему не глаголю вас рабами, но друзьями, ибо раб не знает, что делает Господь его.